В Эфесе же апостол Иоанн написал свое Евангелие, которое должно было служить историческим подтверждением всей его проповеди. Оно как бы написано на текст из его первого послания. «Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь от Него». Первое послание апостола Иоанна, глава 4, стих 9. И вместе с тем оно направлено было против тех лжеумствований, которые проникли из Александрии в Эфес и смущали простую веру христиан. Так как среди этих умствований было и учение о Логосе, проповедовавшееся иудейско-александрийским философом Филоном, и так как это учение, наверное, находило последователей среди христиан, которые готовы были подводить под это модное в то время учение и все христианство с неизбежным его искажением, то апостол Иоанн и начал свое Евангелие изложением истинного учения о том божественном слове, которое не было простым отвлечением ума, как учили александрийцы, а «было вначале у Бога, и само было Бог». И это Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. О жизни апостола Иоанна в Эфесе сохранилось несколько преданий, ярко рисующих этого доблестного стража церкви и последнего из апостолов. Одно из этих преданий рассказывает, что однажды он хотел войти в одну из больших общественных бань, термы, как вдруг его известили, что там находится Киринф. Услышав это, апостол тотчас же вернулся назад, восклицая: «Убежим отсюда, чтобы баня не обрушилась на наши головы, ибо там Киринф — враг истины». Рассказ этот показывает, до какой степени апостол избегал общения с еретиками и давал верующим наглядный пример, как нужно удаляться тех еретиков, которые извращали основную истину христианства. Другое предание рассказывает случай, свидетельствующий о той полноте отеческой любви, которой пылал Иоанн к своим духовным чадам. По временам он предпринимал апостольские путешествия для обозрения церквей, рукоположения пресвитеров и вообще устроения церковных дел. В одном городе он увидел юношу замечательной наружности, красивого лицом и, по-видимому, одаренного превосходными способностями. Обращаясь к только что рукоположенному епископу, Иоанн сказал: «Особенно препоручаю тебе этого юношу в присутствии всей церкви и беру Христа во свидетельство того». Епископ обещал иметь о нем попечение, а Иоанн, прежде своего возвращения в Эфес, еще раз повторил ему о своем препоручении. Епископ взял юношу к себе, воспитывал его тщательно и, наконец, окрестил. Воображая, что, запечатлев его печатью Христовой, он уже тем окончил дело свое, епископ ослабил свой надзор. Молодой человек ознакомился с другими юношами своего возраста и распущенной нравственности, стал вскоре злоупотреблять рано дарованной ему свободой. Сотоварищи завлекли его сначала на пиршество, затем повели его грабить ночью прохожих и, наконец, увлекли во множество преступлений. Юноша вскоре привык к порочной жизни и увлекся ею тем более, что одарен был замечательным умом. Падая все более, он из сотоварищей своих образовал шайку разбойников, а сам стал атаманом и превосходил прочих в насилиях и жестокости. Несколько времени спустя дела церковные снова привели Иоанна в тот же город. Устроив их, апостол обратился к епископу с требованием о возвращении ему залога, то есть юноши. Епископ со слезами отвечал, что юноша тот умер, и умер для Бога, добавил епископ, предался греху, потерялся и стал разбойником. Он оставил церковь и пошел в горы с шайкой душегубцев. Услышав слова эти, апостол разодрал одежды свои, глубоко вздохнул и, ударив себя по голове, сказал: «Действительно, я оставил душу брата с хорошей стражей. Дайте мне коня и проводника». В таком положении, как был, оставил он церковь, сел на коня и поспешно удалился. По прибытии в указанное место был он взят передовой стражей. Вместо того, чтобы стараться умилостивить разбойников и бежать, он воскликнул: «Ведите меня к начальнику вашему, я для того и приехал». Тот ожидал его вооруженным, но когда узнал Иоанна, то, пораженный стыдом, бросился в бегство от него. Апостол, невзирая на свою старость, бросился в погоню за ним, крича: «Сын мой, зачем бежишь от отца твоего? Я стар и безоружен, сжалься надо мною. Сын мой, не бойся, ты еще можешь надеяться на спасение. Я удовлетворю за тебя Христа, охотно умру за тебя, как Господь за нас умер. За тебя отдам я душу свою, остановись и поверь мне, я послан от Христа». Наконец молодой человек остановился, опустил голову, отбросил свое оружие и повергся в объятия апостола, скрывая правую руку свою, виновную в стольких преступлениях. Он просил помилования и затем, трепеща, начал горько плакать, и слезы его были столь обильны, что стали как бы новым крещением. Апостол обещался исходатайствовать ему помилование от Бога, тут же молился вместе с ним, целовал его и затем, приведя его в город, опять ввел его в церковь Христову, как великий пример покаяния и живое торжество своей апостольской любви. Так он на деле исполнил заповедь Христа об отыскании заблудшей овцы и дал всем христианским пастырям пример истинно самоотверженной любви к своим пасомам, пренебрегающей для их спасения даже явной опасностью для собственной жизни. В последние годы своей жизни апостол Иоанн собирал вокруг себя учеников, которым и преподавал истины Евангелия. Среди учеников и слушателей его, между другими, были знаменитые впоследствии мужи святой Поликарп, Папий и другие. С летами он сделался уже так немощен, что не мог сам ходить в церковь и на христианские собрания, и ученики носили его туда. Но он не мог уже и поучать, как раньше, и беседу свою на различных собраниях ограничивал словами: «Детки, любите друг друга». Ученики и братья, наскучив слушать от него все одно и то же, наконец сказали ему: «Учитель, зачем ты нам повторяешь это постоянно?» Иоанн же отвечал им следующими истинно достойными его словами: «Это заповедь Господня, и если соблюдете ее, то и довольно». Он умер, достигнув почти столетнего возраста, и погребен был в Эфесе, где его гробница сделалась местом паломничества христиан, приходивших поклониться праху ученика, которого любил Иисус. Глава 49. Священные книги Нового Завета. Книги исторические, учительные и апокалипсис. С последним апостолом сошел в могилу последний очевидец дел Христовых на земле, тот свидетель, который видел славу его, славу как единородного от Отца. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 14. Но с прекращением апостольского века церковь не должна была лишиться апостольского слова, потому что иначе она осталась бы без надлежащего руководства в деле веры и жизни. Память о делах и учении Христа и апостолов могла с течением времени затемниться, И через это лжеучительство могло получить еще большую возможность затемнять светлую истину Евангелия своими человеческими измышлениями. Отсюда апостолы и первые их последователи скоро пришли к внушенному им свыше убеждению о том, чтобы истинное слово евангельской проповеди придать письменности и таким образом сохранить его на все времена. Так явились священные книги христиан, составившие с течением времени новозаветный канон, то есть правила веры и жизни Церкви Новозаветной. Первыми книгами были послания апостолов, вызванные необходимостью поучения церквей заочно. Но затем явились и книги исторические, в которых подробно излагалась в поучении грядущим поколениям история земной жизни Иисуса Христа и его главнейших апостолов. Как в Ветхом Завете домостроительство Божие совершалось сначала устно и затем заключено было в писанный закон, так и новозаветное домостроительство должно было со временем заключиться в письмена, именно с целью дать непреложные правила веры, на которые всегда можно было ссылаться при опровержении всякой возникающей ереси. Эту именно цель и имели в виду священные писатели Нового Завета, как это видно из их собственных заявлений. Так святой Иоанн писал свое Евангелие с той целью, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. Евангелие от Иоанна, глава 20, стих 31. При исполнении этой великой задачи апостолы имели высшую помощь посланного им Духа Святого, который научал их всему и напоминал обо всем, что говорил им Христос, основоположник Нового Завета. Отсюда то, что написано ими, имеет безусловную истинность, как об этом и говорит возлюбленный ученик. «Сей ученик и свидетельствует о сем, и знаем, что истинно свидетельство его». Евангелие от Иоанна, глава 21, стих 24. Священные книги Нового Завета написаны разными лицами в различное время и по разным побуждениям. Так как писатели были руководимы одним и тем же Духом Святым, то в многоразличии книг обнаруживается с различных сторон одна и та же истина, так что все новозаветные книги, соединенные в канон, составляют как бы одну целую книгу, разделенную на части. Всех книг в новозаветном каноне 27, и они разделяются на исторические, учительные и пророческие. К историческим книгам принадлежат четыре Евангелия и книга Деяний апостольских. К учительным – все апостольские послания в количестве 21, и к пророческим – книга Откровения или Апокалипсис. Большая часть этих книг написана на греческом языке, который, как самый распространенный в то время, был наилучшим орудием распространения истины. Написанные на нем книги могли быть свободно читаемы самыми разноплеменными народами, от Атлантического океана до Евфрата, так как знание этого языка считалось необходимой принадлежностью образованию всех народов, входивших в состав Римской империи, да и в самом Риме образованные классы не только считали своим долгом изучать этот язык и его литературу, но даже употребляли его в общежитии как язык модный и интеллигентный. Самой ранней из исторических книг признается Евангелие от Матфея. Оно написано по преданию через 8 лет по Вознесении, вероятно, в Палестине. Автор его апостол Матфей, возведенный Христом в высокое апостольское достоинство из презираемого положения мытаря. Как сборщик пошлин, он обязательно должен был уметь читать и писать, и это свое знание, употреблявшееся сначала на низкое дело, записи собираемых пошлин, Он, по возведении его в апостольство, употребил на письменное изложение жизни того божественного учителя, который призвал его к высшей духовной жизни. Свое Евангелие, по преданию, он написал на еврейском языке, так как предназначал его в поучении своим единоплеменникам и именно книжникам с целью указать на основании Священного Писания исполнение на Иисусе всех пророчеств, находящихся в Ветхом Завете о Мессии. Но еврейский подлинник в скором времени был переведен на греческий язык, и этот перевод, как явившийся в век апостольский и, следовательно, под высшим руководством апостолов или даже самого апостола Матфея, имеет значение, равносильное с подлинником. Сообразно с назначением Евангелия, оно написано с той целью, чтобы показать обращенным иудеям, что Иисус Назарянин и есть Мессия, которого они ожидали. Следя за всеми событиями земной жизни Спасителя, святой Матфей при каждом случае отмечает, как то или другое событие находится в теснейшем соотношении с ветхозаветным пророчеством. Отсюда у него постоянно повторяется изречение: «Сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит». Евангелие от Матфея, глава 1, стих 22, глава 2, стихи 15, 23 и другие. Всякое более важное сообщение подтверждается ссылкой на Ветхий Завет. И таких ссылок у него больше, чем у других апостолов, не менее 65, из которых в 43 случаях делается буквальная цитата, а в остальных лишь указание на общий смысл. Евангелие состоит из 28 глав, начинается изложением родословия Иисуса Христа от Авраама и оканчивается прощальной беседой Христа с апостолами перед Вознесением, когда Он повелел им идти научить все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, и дал им славное обетование пребывать с ними во все дни до скончания века. Второе Евангелие написано святым Марком, который в юности носил двойное имя Иоанна Марка, причем последнее имя, довольно употребительное у римлян, было принято им сначала как прозвище, но затем оно с течением времени совершенно вытеснило собой первое, так что в посланиях апостола Павла о нем упоминается уже только под этим именем. Он был сын известной Марии, в доме которой не раз бывали собрания апостолов в Иерусалиме после Вознесения. В дом этой именно Марии прибыл апостол Петр после своего чудесного избавления из темницы, Деяния святых апостолов, глава 12, стих 12, и там именно в это время многие собирались и молились. С этого времени, по-видимому, юный Иоанн Марк глубоко привязался к верховному апостолу. Пылая юношеской ревностью потрудиться для Христа, он отправился с апостолом Павлом и Варнавой, которому он доводился племянником. Послание к Колоссянам апостола Павла, глава 4, стих 10, в качестве прислужника во время их первого великого миссионерского путешествия, но не выдержал всех сопряженных с ним трудов и из Пергии возвратился домой. Деяния святых апостолов, глава 12, стих 25 и глава 13, стих 13. Это обстоятельство впоследствии послужило предметом немалой распри между апостолом Павлом, который был недоволен таким нарушением со стороны Марка, принятого им на себя обязательства, и Варнавой, который, как дядя, старался смягчить вину своего племянника и хотел взять его даже и во второе миссионерское путешествие, чему решительно воспротивился апостол Павел. Но это нисколько не унизило Марка в глазах глубоко проницательного апостола, который впоследствии сам призывал его к себе во время своего второго тюремного заключения в Риме как человека, который нужен был ему для служения. Второе послание к Тимофею, глава 4, стих 11, и который уже доказал свое усердие в служении апостолу во время его первого тюремного заключения. Послание к Колоссянам святого апостола Павла, глава 4, стих 10, и его же послание к Филимону. Именно он был связующим звеном между апостолами Павлом и Петром и из Рима путешествовал, по-видимому, с поручением от узника Павла в далекий Вавилон, где проповедовал Петр. Для последнего он был переводчиком, в буквальном ли смысле этого слова или в смысле истолкователя учения апостола Петра, каким он и является в своем Евангелии по преданию, записанном именно со слов апостола Петра. Из Вавилона он сопровождал своего учителя в Рим, и после мученической кончины апостола Петра послан был с проповедью в Египет, и там основал церковь в Александрии, был епископом основанной им церкви, и там же потерпел мученическую кончину. Свое Евангелие Марк написал по просьбе слушателей апостола Петра, желавших получить от него писанное изложение точного учения Верховного Апостола. В ответ на эту просьбу Марк подробно изложил все, что он слышал от апостола Петра о земной жизни Иисуса Христа, и вследствие этого его изложение отличается чрезвычайной наглядностью и живописностью, обнаруживающими именно свидетельство ближайшего очевидца излагаемых событий. Евангелие свое он, видимо, предназначал сначала для язычников, отсюда оно отличается совершенно иным характером, чем Евангелие от Матфея. В нем редко делаются ссылки на Ветхий Завет, но зато часто объясняются различные иудейские обычаи, как, например, употребление в пищу опресноков в праздник Пасхи, омовение рук и сосудов, каковые объяснения были бы совершенно излишними для иудеев, как их действительно и обходит молчанием святой Матфей. Евангелие написано им или в Риме, или в Александрии между 50 и 60 годами. В нем изображается по преимуществу время торжественного служения Мессии, когда он победоносно выступал против греха и злобы мира, и темой для него как бы служили слова апостола Петра: «Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним». Деяния святых апостолов, глава 10, стих 38. Евангелие состоит из 16 глав, начинается с изображения явления Иоанна Крестителя и оканчивается сообщением, как после вознесения Христа апостолы пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. В нем одном только, между прочим, рассказывается о том неизвестном юноше, который в ночь взятия Христа воинами выбежал на улицу в одном одеяле, и когда один из воинов схватил его за одеяло, то, вырываясь из рук воина, он оставил одеяло в его руках и убежал совершенно ногой. Евангелие от Марка, глава 14, стихи 51 и 52. По преданию и вероятному предположению, юноша этот и был сам повествователь, святой евангелист Марк, умолчавший о своем имени. Третье Евангелие написано святым Лукой, известным сотрудником апостола Павла во время его миссионерских путешествий. Имя Лука есть сокращенная форма от Лукан или Луцилий. Родом он был из Антиохии Сирийской, но неизвестно какого происхождения. По своему образованию он был врач, и апостол Павел называет его своим возлюбленным врачом, так как, вероятно, не раз пользовался его медицинским искусством при своих различных немощах, так часто удручавших его во время его великих трудов. Но медицинское образование не было достоянием высших классов древности и часто, напротив, составляло принадлежность нарочито обучавшихся для этого рабов. Можно думать, что он занимался медицинской практикой в приморских городах и на самых кораблях, и во время одного из путешествий апостола Павла он и сделался для него врачом возлюбленным. По другому преданию, он был вместе с тем и живописец, и написанные им иконы доселе чтутся православной церковью как особая святыня. Неизвестно, когда он, собственно, был обращен в христианскую веру, но по одному преданию он был из числа 70 учеников Христа и таким образом был очевидцем событий земной его жизни. Первое историческое свидетельство о его личности застает его в Троаде, где он присоединился к апостолу Павлу и разделял с ним путешествие в Македонию, вследствие чего при описании этого путешествия в книге «Деяний апостольских» он с этого времени употребляет первое лицо множественного числа «мы». Глава 16, стих 9. Обращение его, наверное, совершилось раньше, иначе было бы что-нибудь сказано об этом. Между тем он совершенно умалчивает о своем обращении и присоединяется к апостолу как уже вполне знакомое ему лицо. Святой Лука путешествовал вместе с апостолами до города Филипп и, по-видимому, остался там, так как о нем уже не упоминается в повествовании об остальной части второго миссионерского путешествия. Во время третьего путешествия он опять присоединился к апостолу именно в Филиппах, Деяния святых апостолов, глава 20, стих 5, и путешествовал с ним через Милет, Тир и Кесарию в Иерусалим, и там, видимо, пребывал во время всех смут, поведших к тюремному заключению апостола Павла. С этого времени он уже не разлучается с апостолом Павлом, путешествовал вместе с ним в Рим и разделял все ужасы страшного кораблекрушения, столь живо и подробно описанного им в книге «Деяний». После смерти апостола Павла история совершенно умалчивает о нем, но он, видимо, продолжал дело своего великого учителя, который сам раньше высоко ценил своего возлюбленного врача и во втором послании к Коринфянам лестно отзывался о нем как о брате во всех церквах, похваляемом за благовествование. Послание к Коринфянам апостола Павла, глава 8, стих 18. По преданию, он претерпел мученическую кончину, получая таким образом венец наравне с большинством апостолов. Свое Евангелие он, по-видимому, написал около 60-го года по Рождестве Христовом. Во время путешествий с апостолом Павлом он научился глубоко понимать его учение, как наиболее сильное и глубокое воспроизведение учения Христова в его многоразличных приложениях, и как очевидец дел Христовых, он в подробности знал и земную жизнь самого Христа. Это по вдохновению Святого Духа и послужило для него побуждением написать Евангелие, которое он, в частности, предназначал для некоего достопочтенного Феофила, очевидно, пользовавшегося большим уважением в христианской церкви и желавшего узнать твердое основание того учения, в котором был наставлен. До этого времени уже были в обращении Евангелия Матфея и Марка, а также и другие различные повествования о совершенно известных событиях. Но святой Лука хотел по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать достопочтенному Феофилу земную жизнь Спасителя, насколько он сам был ее очевидец и знал о ней от других очевидцев и служителей слова. Евангелие от Луки, глава 1, стихи с 1 по 4. Так как Феофил, по предположению, был из язычников, то и все Евангелие вообще было написано для христиан из язычников. Поэтому родословие Христа в нем ведется не от Авраама только, как в Евангелии Матфея, от Адама, как родоначальника всех людей. Жизнь Христа излагается по преимуществу с ее исторической стороны, и повествование отличается обстоятельностью, особенно в первых главах, где излагаются события, предшествовавшие рождению Спасителя. Евангелие состоит из 24 глав и заканчивается повествованием о вознесении Христа на небо, после чего апостолы возвратились в Иерусалим с великою радостью и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Четвертое Евангелие написано возлюбленным учеником Иоанном, который по высоте своего учения о Боге Слове получил в церкви высокое название «богослова». Евангелие написано им в Эфесе уже в преклонные годы своей жизни. После разрушения Иерусалима Эфес сделался средоточием христианской церкви на Востоке и вместе с тем был центром вообще умственной жизни Востока, так как в нем сталкивались представители как греческой, так и восточной мысли. Там именно учил и первый ересиарх Киринф, который искажал христианство именно при внесении в него греко-восточных элементов, в свою очередь заимствованных им в Александрии. При таких обстоятельствах особенно необходимо было для церкви иметь руководство для своей веры, которое бы обеспечивало от окружающих заблуждений. Имея в лице апостола Иоанна одного из ближайших свидетелей и очевидцев служения слова, христиане Эфеса стали просить его, чтобы он описал им земную жизнь Спасителя. В это время уже были Евангелия первых трех евангелистов, но только один из них, именно Матфей, был из числа 12. Но и он признан был уже после Иоанна и, во всяком случае, не принадлежал к кругу избраннейших учеников, чего именно удостоился Иоанн. Когда христиане принесли Иоанну и сами книги первых трех евангелистов, то он похвалил их за истинность и правдивость повествования, но нашел, что в них много опущено весьма важного. При повествовании о Христе, пришедшем во плоти, необходимо говорить о его божестве, так как иначе люди с течением времени начнут думать о Христе лишь потому, каким он являлся в земной жизни. Вследствие такого заявления христиане просили его написать Евангелие в таком именно духе, и он соизволил на их просьбу. Поэтому он свое Евангелие и начал не с изложения человеческой стороны в жизни Христа, а именно божественной стороны, с указания на то, что воплотившийся Христос есть Слово изначальное, то самое, которое в начале было у Бога и само было Бог. То Слово, через которое все начало быть, что произошло. Такое указание на божество и предвечное бытие Христа необходимо было также ввиду распространявшихся киринфом заблуждений касательно Иисуса, которого он считал простым человеком, принявшим на себя божество только временно, в период от крещения до страданий, а также ввиду александрийских лжеучений о разуме и слове в их приложении к отношению между Богом и Его Словом изначальным. Что касается самого повествования, то оно служит именно дополнением к прежним трем Евангелиям. Все трое прежних евангелистов рассказывали по преимуществу о служении Христа в Галилее, так что многие важные события, совершившиеся в Иудее, обойдены ими молчанием. Дополняя их, евангелист Иоанн и описывает по преимуществу служение Христа именно в Иудее, причем он именно повествует о посещении Христом Иерусалима на великие годовые праздники вместе с другими паломниками. Хотя таким образом в Евангелии Иоанна и восполнены многие события в жизни Христа, не записанные в прежних Евангелиях, но жизнь его так необъятна в своей деятельности, что по собственному заявлению Иоанна, если бы писать о всем подробно, то и самому миру не вместить бы написанных книг. Евангелие от Иоанна состоит из 21 главы и заканчивается предсказанием Христа об ожидавшей Петра и Иоанна участи в будущем, а также и свидетельством своего Иоанна, что истинно свидетельство его.